кто захочет услышать голос безмолвия, то есть беззвучный звук, и понять его, тот должен достигнуть совершенного сосредоточения. Достигнув равнодушия к внешнему миру, ученик должен найти повелителя своих чувств, творца мысли того, который зарождает иллюзии. Ум — это великий убийца реальности. Ученик должен одолеть убийцу, то есть свой собственный ум. Ибо когда его собственный образ станет для него нереальным, как нереальны для него все образы его сновидений, когда он перестанет слышать множество, тогда он различит единое, внутренний звук, убивающий внешний звук. Лишь тогда и не раньше покинет он область ложного и вступит в царство истинного. Прежде чем душа увидит, гармония внутри должна быть достигнута, и телесные очи должны закрыться навсегда для всякой материальной иллюзии. Прежде чем душа услышит, человек должен стать одинаково глухим как к громам, так и к шептаниям этого мира, как к крикам ревущих слонов, так и к серебристому жужжанию золотистого светлячка. Прежде чем душа сможет разуметь и вспоминать, она должна с безмолвным голосом соединиться так же, как соединен был с умом воятеля тот образ, по которому он формировал глину, ибо тогда душа услышит и вспомнит, и тогда к внутреннему слуху обратится голос безмолвия и скажет: «Если твоя душа улыбается, купаясь в солнечном сиянии твоей жизни, если она поет внутри своей оболочки из плоти и материи, если она рыдает в своей крепости, построенной иллюзиями, если она силится оборвать серебряную нить, которая привязывает ее к учителю, знай, ученик, твоя душа из праха. Если к тревогам мира сего распускающаяся душа твоя прислушивается, если на гремящий голос великой иллюзии она дает ответ, если устрашенные при виде жарких слез страдания, если оглушенные воплями скорбей она отступит, подобно пугливой черепахе, под защиту своей самости, то знай, душа твоя безмолвно Бога своего, недостойный ковчег. Когда, придя в возраст, твоя душа выступит из своего верного убежища и, вырвавшись из защищавшего ее ковчега, протянет свою серебряную нить и устремится вперед, если, узрев свое отражение на волнах пространства, она шепнет: «Это я», узнай, душа твоя захвачена в паутину обольщения. Земля — это ученик, это чертог скорби, где по всему пути тяжких испытаний расставлены западни, чтобы изловить твое «я» обольщениями, имя которым — великая ересь. Эта земля, о невежественный ученик, это только преддверие, ведущее в сумерки, за которым расстилается долина света, того света, что не угасим никакими бурями и который горит без светильни и без масла. Говорит великий закон: чтобы познать мировое «я», ты должен познать свое собственное «я». Для этого должен ты отдать свое «я» не «я», а свое бытие отдать небытию. И только тогда сможешь ты почить между крылами великой птицы. Воистину сладостно успокоиться в крылах того, кто не подлежит рождению смерти, кто есть аум на протяжении бесконечных веков. Так взберись же на птицу жизни, если хочешь познать. Отдай свою жизнь, если хочешь жить. Три чертога, о усталый космический странник, предстоит пройти тебе до конца многотрудного пути. Три чертога, о победитель Мара, проведут тебя через три состояния в четвертое, а оттуда в семь миров, в миры вечного покоя и вечного движения. Если захочешь узнать их имена, слушай и запоминай. Имя первого чертога — неведение. Это тот самый чертог, в котором ты увидел свет, в котором живешь и умрешь. Имя второго чертога — познание. В нем душа твоя найдет расцветание жизни, но там, под каждым цветком, свернулась змея. Имя третьего чертога — мудрость. За ним расстилаются безграничные воды Акшара, неиссякаемый родник, все ведения, все знания. Если хочешь пройти первый чертог безопасно, не позволяй душе своей принимать огни вожделений и страстей, горящие в нем, за солнечный свет жизни. Если хочешь безопасно перейти второй чертог, не замедляй своих шагов, чтобы вдохнуть в себя благоухание его опьяняющих цветов, цветов познания. Если хочешь освободить себя от цепей кармы, не ищи своего учителя в этой призрачной стране. Мудрый не медлит в обители чувственных утех и наслаждений. Мудрый не вникает сладкозвучным голосам иллюзии. Ищи того, кто даст тебе жизнь в чертоге мудрости, который находится за пределами, которому неведомы тени, где свет истины сияет в неугасимой славе. Несотворенный живет в тебе ученик, так как оно живет и в чертоге мудрости. Если захочешь ты достичь его и сочетать оба света воедино, ты должен совлечь в себя темные покровы иллюзии. Заглуши голос своей плоти, не позволяя чувственному образу становиться между твоим светом и светом беспредельной мудрости, чтобы они могли слиться в единый свет. Когда же ты познаешь свое собственное невежество, беги из чертога познания. Опасна его коварная красота, и нужен он только для твоего испытания. Берегись, чтоб душа твоя, ослепленная его обманчивым сиянием, не замедлила и не попалась во власть его призрачного иллюзорного света. Этот свет исходит из драгоценного венца великого соблазнителя Мара. Чувство очарованной Мары ослепляет душу и неразумного приводит к крушению. Моль, привлеченная мерцанием твоей ночной лампады, обречена погибнуть в ее пламени. Беспечная душа ослабеет в борьбе с издевающимся демоном иллюзии и вернется на землю рабой Мара. Взирай на сонмы душ, наблюдай, как они мечутся над бурным морем человеческой жизни, как обессиленные, истекающие кровью с разбитыми крылами, они падают одна за другой во вздымающиеся волны. Бросаемые свирепыми порывами ветра, гонимые бурей, они тонут в водоворотах и исчезают в первой раскрывающейся пучине. Если пройден будет тобой чертог мудрости, и ты захочешь достичь долины блаженства, замкни накрепко чувства твои, дабы не проникла в них губящая ересь разобщения, которая отвернет тебя от целого. Не дозволяй рожденному в небесах, погруженному в волны Мара, отрываться от единого Отца, но добивайся, чтобы огненная сила отступила в сокровеннейший покой сердца твоего, в свою истинную обитель. И тогда поднимется сила эта из сердца твоего в шестую область, срединную, средостень очей твоих, где станет она дыханием единой души, голосом Учителя, наполняющим все. Только тогда ты можешь стать небесным странником, тем самым, который попирает ветры, несущиеся над водами и ступнями своими не касается волн. Прежде чем ты встанешь на верхнюю ступень лестницы мистических звуков, ты должен услышать голос Бога, сущего внутри тебя в семи различиях. Первый звук подобен сладостному голосу соловья, поющему прощальную песню своей подруге. Второй голос будет звучать, как серебряный кимвал неземного духа, пробуждающий мерцание звезд. Следующий подобие мелодической жалобе духа океана, вплененного в своей раковине. За ним следует пение лютви. Пятый проникает в тебя, подобно звону бамбуковой флейты, и перейдет в трубный звук. Последний пронесется, подобно глухому раскату громовой тучи. Седьмой же поглотит все остальные звуки. Они умрут, и будет их более слышно. Когда вся личность твоя побеждена и повергнута к ногам учителя, тогда ученик сливается с единым и отождествляется с единым и пребывает в нем. Разыскивай путь, будь чист сердцем, прежде чем тронешься в странстве. Ранее, чем сделаешь первый шаг, научись отличать истинное от неистинного, временное от вечного. И стремись более всего отделять знание ума от душевной мудрости, учение ока от учения сердца. Воистину невежество подобно закрытому сосуду, лишенному воздуха, а душа подобно птице, заключенной в этот сосуд. Не щебечет и не шелохнется пиунья, молчит в оцепенении, пока от истощения не испустит дух свой. Но даже невежество лучше, чем головное познание без душевной мудрости, которая одна может осветить и направить его. Семена мудрости не могут пустить росков и развиваться в пространстве, лишенном воздуха. Дабы жить и пожинать опыт, душа нуждается в просторе и в глубине, и в указаниях, которые устремляли бы ее вверх, к душе алмазной. Не ищи таких указаний в царстве Майи, но вознесись над иллюзиями, ищи вечное и неизменное, не доверяй прихотливым влечениям ума своего, ибо ум твой — это ум желаний. Ибо ум подобен зеркалу, отражая он покрывается пылью. Или же душевная мудрость нежными дуновениями своими в состоянии смести с него пыль наших иллюзий. Стремись, о начинающий, сочетать свой ум и душу свою в одно. Избегай невежества, но избегай одинаково и иллюзий. Отверни свой лик от обольщения мира сего. Не доверяй своим чувствам, ибо они обманчивы. Но внутри себя, внутри ковчега своих ощущений, ищи в безличном свое истинное «я», и, найдя его, гляди в собственную глубину, и тогда ты станешь просветленным. Избегай похвал, о благословенный. Похвалы ведут к самообольщению. Твое тело не есть ты сам. Твое истинное «я» без всякого тела. Ни похвалы, ни осуждения не затронут его. Самодовольство подобно высокой башне, на вершину которой взобрался надменный глупец. Там он воссел в горделивом одиночестве, никому не видимый, кроме как одному себе. Ложное учение отвергается мудрым и рассеивается по ветру благим законом. Его колесо оборачивается одинаково для смиренных и для гордых. Учение ока для толпы, учение сердца для избранных. Гордые в гордости своей громко говорят: «Смотрите, я знаю!» А избранные смиренно собирают в житницу свою и исповедуют в тишине: «Так сказано мне». Великий просеиватель учения сердца, колесо благого закона в неустанно быстром вращении, оно дробит днем и ночью. Ненужные отбросы отделяет оно от золотого зерна, мекину от чистой муки. Рука кармы направляет колесо его оборота, отмечает биение ее сердца. Истинное знание — это мука, ложное знание — мекина. Если ты хочешь питаться хлебом мудрости, замеси его на чистых водах бессмертия, водах Амриты. Если же замесишь ты отбросы на росе иллюзии, на росе Майи, приготовлена будет тобой лишь пища для черных птиц смерти, для птиц рождения, разрушения и скорби.
для ученика с момента его признанного ученичества начинается совершенно новая и тоже нелегкая жизнь в силу страшного внутреннего и внешнего напряжения. «Нелегко быть нашим учеником», — говорит великий учитель, — «особенно в начале. Недаром начальное ученичество зовется каторгой. По легкомыслию многие, прикоснувшиеся к учению жизни, хотели бы стать нашими учениками, не понявши того, насколько трудно и какой суровой дисциплина потребуется для этого от них. Поэтому подготовительные стадии обычно проходят вдали от космического величайшего общества на нашей Земле, вдали от Шамбалы, в условиях жизни обычной, чтобы приблизить потом такого человека, когда им пройдены первые ступени. Трансмутация организма, нервных центров должна происходить именно здесь, на Земле, среди земной жизни, среди борения духа, среди всех тягот и трудностей жизни, среди всех раздражающих мелочей обихода. Ученик должен победить любые виды, любые формы раздражения. Лишь это борение вызывает нужные энергии для преображения и изжития всех отягощающих дух наш привычек и привязанностей. Община космического братства слишком удалена от земных условий жизни для того, чтобы явиться тем нужным пробным камнем для человека. Дисциплина, налагаемая ученичеством, очень сурова. Ее выдерживают лишь единицы. А вот читающих, желающих, мечтающих стать учениками космического учителя – много таких, но как мало среди них готовых пройти через все, что сопутствует этому высокому званию. Вам, желающим стать на путь ученичества, сказано было, что на путь к оккультным наукам следует продвигаться кропотливым трудом и пересекать его с опасностью для жизни, что каждый новый шаг, ведущий к конечной цели, окружен ловушками и терниями, что путника, который отважился вступить на этот путь, сперва заставляет стать лицом к лицу и победить тысячу и одну фурий, которые охраняют адамантовые врата и вход, фурии, называемые сомнение, скептицизм, презрение, насмешка, зависть, в самых разнообразных формах, и, наконец, искушение – соблазн. Особенно трудно победить соблазн. Далее. Тот, кто хочет увидеть находящееся по ту сторону, куда устремляется ученик, должен сперва уничтожить эту живую стену, стену из этих фурий, и что ученик должен обладать сердцем и душой, покрытой сталью и железом, быть всегда решительным и в то же время кротким и нежным, скромным, закрывшим свое сердце для всех человеческих страстей, ведущих ко злу. Много психологических приемов применяется космическим учителем, учителем света для испытания и направления учеников. Ощущение на краю пропасти или под дамокловым мечом очень характерно для некоторых ступеней ученичества. Их цель в том, чтобы научить кандидата в ученики проходить такие преграды жизни, не теряя равновесия и не изменяя ритма шага своего. Бывают моменты в жизни ученика, когда ему кажется, что силе его, силе претерпевать мучения обстоятельствами жизни, приходит конец, и кажется ему многое непонятным и даже несправедливым. Но доверьтесь полностью мудрости ведущей руки великого учителя. Помните, продумано все учтено и взвешена каждая тягость. Мудро учитель великий ведет к свету, учитывая все трудности и неровности путей жизни. Помогаем всегда, но только в минуту действительной нужды. В карму не вмешиваемся, ибо заплатить по счетам каждый должен сам. Часто ведущий в затруднительном положении, то есть великий учитель в затруднительном положении иногда, то есть как дать, возможно, больше ученику, при этом не слишком обременив и не подорвав сил ученика. Ведомому, кандидату или ученику, всего не учесть, ибо многое он не видит и не знает. Но лучше всегда полагаться на ведущего, на учителя света. Он доведет и сохранит силы, ибо обладает величайшим опытом. Он правильно распределит силы. Владыка жизни говорит нам, жизнью каждого, приблизившегося к нам, руководит многовековая мудрость учителя света. Трудности ученичества остановили многих, слабость их воли увела в сторону остальных, и идут за владыкой света только единицы. Можно ли удивляться, что путь столь труден, а испытаний столь много? Дорого стоит учителю великому каждый отступник. Каждый висит камнем на шее. Вопрос ученичества сложен очень. Нельзя допустить предателя. Нельзя его подпустить к иерархии света. Нельзя допустить слабосильного. Темных нельзя допустить. Но и света хотящих нельзя оттолкнуть. И испытует каждого космический учитель. Опасность в том, что чем выше подъем, тем страшнее падение, если оно совершится. И некуда отступить, и некуда свернуть. Отступать можно только во тьму, а по сторонам сторожат чудище мрака. Тьма сторожит, чтобы принять отступника в объятия свои. Потому возврата назад уже нет. И тогда, когда это свершилось, когда черта пройдена и путь к отступлению отрезан, тогда и только тогда становится идущий ко мне принятым учеником. Считающих себя принятыми много, но действительно принятых очень мало. Но хотя цена и велика, зато велика и награда, венчающая в конце пути идущего ко мне победителя, когда свет, мерцающий в нем, становится бесконечным светом. О двух видах ученичества, о том, что с этим связано, немало было сказано более 100 лет тому назад великим космическим учителем Кутхуми. В своих письмах он говорит: «Не вздыхайте по ученичеству, не гонитесь за тем, опасности и лишения, которые неизвестны вам». Быть учеником, взятым на испытание, быть перед этим послушником-то легко. А вот стать принятым учеником – это значит подвергнуться всем страданиям испытания. Жизнь в ее обычном течении – не состоит сплошь из испытаний и психических страданий. Жизнь в обычном течении. А вот жизнь ученика, который добровольно жертвует собой, является длительным жертвоприношением. И надо помнить, с оккультизмом нельзя шутить. Он требует все или ничего. Тот, кто вовлекает себя в изучение оккультных наук и достижение тайн природы, должен или достичь цели, или погибнуть. Однажды, достаточно продвинувшись на пути к великому знанию, начать сомневаться – значит рисковать сумасшествием. Дойти до мертвой точки – это значит упасть. Отступить – значит лететь вниз головой в пропасть хаоса. Не бойтесь, если вы искренни, если уверены вы в себе и уверены в будущем. Каждый шаг, предпринимаемый кем-либо в нашем направлении, говорит великий учитель, заставляет нас делать шаг навстречу ему. Тот, кто приближается к нашим преддвериям даже в мыслях даже приближается, если уже втягивается в водоворот испытаний. Испытание – это нечто, чему должен подвергнуться каждый человек, тем более кандидат и ученик, на более или менее продолжительный срок, если он не хочет остаться просто украшением. Чем позже человек начинает жить высшей жизнью, допустим, в средние годы или позже, чем дольше должен быть испытательный срок, ибо ему приходится уничтожать итог длинной череды прожитых лет, потраченный впустую на предметы, диаметрально противоположные истинной цели. В древних ложах неофит или ученик подвергался серии устрашающих испытаний. Испытаний на постоянство, на отвагу и на присутствие духа. Психическими воздействиями, дополненными механикой и химическими веществами, ученика доводили до мысли, что он как будто бы падает в бездонную пропасть. Низвергаемый скалами, идет по мостам, сотканным из паутины и висящим в воздухе, проходит сквозь огонь, тонет в воде и атакован дикими зверями. Такое происходило во времена египетских мистерий древности. Запад, потеряв тайны Востока, должен был прибегнуть к искусственности. Но в эти дни вульгаризация науки сделала подобные пустячные испытания устаревшими. Стремящийся осаждается теперь исключительно с психологической стороны его природы. Курс испытания в Европе и Индии следует системе раджа-йоги. И результатом ее, как уже было сказано, является развитие в стремящемся к ученичеству в его темпераменте зародыша каждого добра и зла. Правило это непоколебимо, и никто никогда не избегнет его. Неважно, напишет ли он сам письмо или в тайнике сердца своего сформирует желание оккультного знания и сообщения с силами света. Правило это непоколебимо. Испытание неизбежно. Не обязательно находиться в Индии в продолжении какого-либо срока. Некоторые считают достаточным 7 лет мне побыть в Индии, и я уже ученик. Ученик может эти годы и многие годы провести испытательный срок в любом месте на этой планете. Ученичество в своей испытательной стадии определенно разобьется на куски, если намеревающийся стать учеником не будет носить с собой белый щит доверия и веры в тех, кого он готов искать по горам и полям, чтобы они повели его к свету знания. Ученику, находящемуся под испытанием, разрешено думать и поступать так, как он того желает. Его предупреждают, ему говорят заранее: ты будешь искушаем и вводим в заблуждение. Два пути будут открыты перед тобой, и оба ведут к одной и той же цели, которую ты хочешь достичь. Один легкий, и он скорее приведет тебя к выполнению указов, которые могут быть даны тебе. Другой путь более трудный, более долгий, полный камней и терний, о которой ты не раз споткнешься на своем пути. и в конце его ты, возможно, потерпишь неудачу и не будешь в состоянии исполнять указы, данные для выполнения какой-либо особой маленькой работы. Но тогда, как все перенесенное на втором пути такой тяготы, в конечном счете это будет вменено тебе в заслугу. Но легкий путь может доставить тебе только кратковременное удовлетворение за легкое выполнение задания. Ученику предоставляется полная свобода, и часто с точки зрения внешних обстоятельств его вполне можно оправдать, если он начинает подозревать учителя великого в обмане, в полном смысле этого изящного слова. Даже более того, чем больше, чем искреннее возмущение ученика великим учителем, будь оно выражено словами или только в кипении сердца, тем более такой ученик годен, тем лучше он квалифицирован, чтобы стать адептом. Лишь бы только он вышел победителем из этого огненного испытания, лишь бы он, ученик, устоял против всех соблазнов, отказался от всех приманок и доказал бы, что даже то обещание, которое ему дороже жизни и наиболее драгоценная награда, его будущее посвящение в адепты, то есть обещание сделать ученика адептом, даже это обещание сделать адептом не в состоянии ученика заставить свернуть его с пути истины и честности или заставить его стать обманщиком. «Мы разрешаем нашим ученикам, — говорит великий учитель, — быть временно введенными в заблуждение, чтобы этим доставить ученику средства никогда более не быть обманутым впоследствии, а также это дает возможность видеть все зло лицемерия и лжи не только в этой жизни, но и в последующих многих воплощениях. Хотя темный извилистый может показаться западному уму та тропа и те пути, по которым наших кандидатов ведут к великому свету, но ты будешь первым, кто одобрит эти пути, когда узнаешь все. Не суди по видимости. Поверьте мне, продолжает великий учитель, в жизни каждого адепта настает момент, когда лишения, через которые он прошел, награждаются тысячекратно. В одном из уроков учения храма космический учитель говорит о том, что если ученик потерпит неудачу во время испытаний, но примет это с полным смирением, то он остается под защитой и получает помощь своего великого учителя, как и прежде, пока повторяющийся цикл не откроет новую страницу испытания. Беда в том, что часто уязвленная гордость, обида, разочарование ученика делают его легкой добычей для темных оккультистов. Это является источником глубокой скорби и сожаления для великих учителей мудрости. Но они должны беспомощно стоять в стороне, видя, как их собственные ученики страдают. Причина этого в том, что карма учителя и карма ученика, за подготовку которого взял на себя ответственность космический учитель, карма становится общими в той степени, в какой переданный учителем объем знаний дает возможность ученику неправильно знания использовать, попав под влияние братьев тьмы. Лена Петровна Блаватская, хорошо знакомая с тяготами ученичества, писала в своих статьях: «Фактически ученик – это несчастный человек, вступивший на неизведанный путь, как говорит великий Кришна, вступивший на самый трудный путь. Вместо того, чтобы быть постоянным выразителем своего учителя, он, кандидат в ученики, чувствует себя в мире более одиноким, чем те, кто уже является учениками. Путь его, путь такого кандидата сопряжен с опасностями, которые устрашили бы многих претендентов, если их описать в истинных красках. Так что взамен благосклонного приема учителям и сдачи вступительного экзамена с перспективой стать бакалавром оккультного искусства под постоянным и дружеским руководством своего учителя, в действительности он, кандидат в ученики, прокладывает себе путь на закрытую территорию, и с этого момента он должен или бороться и победить, или умереть. Сентиментальность не годится для ученика. Его работа тяжела, а путь каменист и долог. Сентиментальность он просто не будет продвигаться вообще. Неужели он ждет учителя, чтобы тот приказал ему показать свою отвагу, бросившись, например, с обрыва или покорив ледяные кручи Гималаев? Нет. Тщетная надежда. Так великие учителя не испытывают и не зовут. Елена Петровна Блаватская обращается. «Я говорю всем теософам, всем недовольным теософским обществом, никто и не давал вам никогда никаких скоропалительных обещаний. И менее всего наше общество и его великие основатели склонны предлагать своих великих учителей в качестве премии для самых послушных. Годами каждому вновь вступившему объясняет, что здесь, в теософском обществе, ему ничего и никто не обещает. Он, вступивший, может рассчитывать только на продвижение, сообразно собственным заслугам». И далее она продолжает. «Ученик – это мирянин и всего лишь светский человек, который подтверждает свое желание приобщиться к духовным знаниям. И хотя он, ученик из мирян, не принадлежит к числу истинных учеников, у него все-таки есть возможность стать одним из них, одним из истинных учеников, поскольку он перешагнул черту, отделяющую его от космических учителей, от Махатм, и он попал именно своим желанием, попал в поле внимания великих учителей. Вступая в теософское общество и взяв на себя обязательство помогать его работе, такой человек до некоторой степени обещал действовать в интересах тех великих учителей, по указу которых было организовано это общество на Земле. Мирские или светские ученики не имеют никаких привилегий, кроме выполнения заслуженной работы под наблюдением космического учителя. И для полученного результата не имеет никакого значения, видит ли мирской ученик своего высокого учителя или не видит. Хорошие или плохие мысли, слова и поступки принесут ему соответствующие плоды. Никто никого не принуждает становиться учеником космических учителей, учеником Махатм. Если теософ хочет помощь от великого учителя, он должен помнить о взаимных обязательствах, которые негласно или даже официально берут на себя обе стороны, и при этом не забывать, что такое соглашение священно. Прежде всего, оно предполагает 7-летний испытательный срок. Если на протяжении этого времени, невзирая на многочисленные человеческие промахи и недостатки, кроме двух, о которых вряд ли стоит здесь упоминать, несмотря ни на какие искушения, претендент остается верным избранному великому учителю или космическим учителям, если речь идет о мирском ученике, а также преданным обществу, основанному по желанию и велению учителей света, то тогда такой теософ будет посвящен в кандидаты, а может быть и в ученики, и впредь ему будет позволено обращаться непосредственно со своим великим учителем. Все его промахи, за исключением одного, Коль скоро они принадлежат его будущей карме, могут быть временно, промахи его, могут быть временно оставлены без внимания, если это сочтет допустимым и возможным его космический учитель, адепт или махатма. И только он вправе судить, целесообразно ли на протяжении этих лет испытательного срока, позволять будущему ученику, несмотря на все его грехи и ошибки, время от времени получать сообщение непосредственно от своего учителя, поскольку учитель света доподлинно осведомлен обо всех, даже скрытых причинах и мотивах, толкающим кандидата на те или иные прегрешения, вольные или невольные.
Кто захочет услышать голос безмолвия, то есть беззвучный звук, и понять его, то должен достигнуть совершенного сосредоточения. Достигнув равнодушия к внешнему миру, ученик должен найти повелителя своих чувств, творца мысли того, который зарождает иллюзии. Ум – это великий убийца реальности. Ученик должен одолеть убийцу, то есть свой собственный ум. Ибо когда его собственный образ станет для него нереальным, как нереальны для него все образы его сновидений, когда он перестанет слышать множество, тогда он различит единое, внутренний звук, убивающий внешний звук. Лишь тогда и не раньше покинет он область ложного и вступит в царство истинного.